Выпуск новостей вам представила Дарья Жарова. В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Сегодня 9 октября, пятница. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Тема этого часа. 11 октября в России единый день выборов. Эксперты о возможных фальсификациях. Ситуация в одном из регионов, где пройдут выборы. Обыски в одной из крупнейших ювелирных компаний России. Тест на употребление наркотиков для студентов. Станет ли он обязательным в вузах страны? Подробно об этом, а также обзор газет и наша постоянная рубрика «Сегодня в Америке». Ну и напомню еще раз вопрос программы. Что бы вы сделали в первую очередь, если бы стали депутатом? Ждем ваших ответов в прямом эфире в середине часа по телефону 8 800 222 12. Ответить на этот вопрос вы можете также, присылая нам смс-сообщение. Номер для смс-сообщений 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода», адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. Ну и не забывайте, что ответить на этот вопрос вы можете также на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Итак, в воскресенье в России в 76 регионах пройдут муниципальные выборы. В Москве, Тульской области и Мариэл будут выбирать депутатов законодательных собраний. Подчеркивается, что в Чечне и Ингушетии муниципальные выборы пройдут впервые. В Москве и Ленинградской области будут опробованы новые технологии. На каждом четвертом московском участке будут установлены электронные урны. А на выборах в Ленобласти можно будет проголосовать при помощи мобильного телефона. Независимые наблюдатели говорят, что применение новых технологий не изменит ситуации, фальсификации будут. Такой точки зрения придерживается и мой собеседник, эксперт по избирательному законодательству Леонид Кириченко.
Они были, есть и будут. С 93-го года куется система безнаказанной фальсификации. Она ни одной поправки, которая мешала фальсификации, с 93-го года, как положение о выборах, не внесено. А наоборот, пожалуйста. Это же норма закона такая, что при любых нарушениях, при любых фальсификациях, суд имеет право признать выборы действительными, а может признать недействительными, неважно, какие фальсификации. Законы разрешают делать это и другое. С такой замечательной нормой мы недалеко пойдем. То есть мировой рекорд фальсификации мы побьем легко. В следующем пятилетке. У нас до сих пор в законе нет ответственности за вброс бюллетеней. Знаете, вот интересно, я 20 лет об этом твержу, наконец вписали в уголовный кодекс ответственность. Знаете за что? За включение неустановленных бюллетеней в число использованных. Что это значит? Как эту норму применять? Никому не известно. Но зато они сделали вид, что они борются с фальсификациями.
Как гражданам на этих выборах, гражданам, которые не хотят голосовать, выразить свой протест?
Если есть партии, которые не хотят поддержать, конечно, голосовать надо за них, даже зная, что эти голоса могут быть переписаны в пользу другой партии. Ну, а вдруг не перепишут? Вот такая надежда. А тем, у кого нет любимой партии, за которой можно голосовать, и не ходить на выборы просто опасно. Это хороший повод отменить выборы вообще.
Касательно варианта, если не ходить на выборы, то может так случиться, что голос гражданина отправится какой-либо партии?
Обязательно, а как же? В Барнауле 70% протоколов о подсчете бюллетеней было переписано заново. И там можно писать любую цифру, что пришло 108 миллионов избирателей, все 108 проголосовали за одну из партий. И никак помешать этому не могут ни наблюдатели, ни члены комиссии с совещательным голосом, вообще никто.
Если вдруг обнаружится, гражданин пришел на избирательный участок и выяснилось, что его голос уже отдан кому-то, что делать? Ведь были такие случаи?
Есть, были, будут и так далее. Вот в законе написано, что вы имеете право жаловаться на это. В ту комиссию, которая это же сделала.
А в итоге-то голос, что с ним будет?
Ну, он как пойдет в нужное место уголовной комиссии, так и пойдет.
Бойкот выборов гражданами – это не выход.
Это глупости, просто подталкивая власти к запрету выборов вообще. Скажут, знаете, что вот пока давайте без выборов. У нас так хорошо идет дело, такой кризис, такой выход из кризиса, что давайте будем назначать. Вот у нас есть один назначит другого, а второй первого, и все пойдет как по маслу.
На мои вопросы отвечал эксперт по избирательному законодательству Леонид Кириченко. Напомню еще раз вопрос программы. Что бы вы сделали в первую очередь, если бы стали депутатом? Давайте послушаем, как отвечали на этот вопрос в Ижевске. Опрос провела наш корреспондент в Удмуртии Надежда Гладыш.
проявила бы инициативу принятия законов, ориентированных на интересы граждан. Наши граждане социально не защищены. Мы живем не в правовом государстве. Оказались сейчас в аховой ситуации обманутые дольщики. А вопрос не решается вообще никак. Почему бы не принять закон об обманутых дольщиках?
Занялся бы родным городом. У нас же много безобразия. Поскольку у нас специфическая сейчас ситуация с этим социальным производством, это наиболее дешевый, на самом деле, способ повысить качество жизни в городе – вернуть социальный проездной. Лично мне, как человеку, родившемуся в городе Ижевске, хотелось бы, чтобы здесь все-таки был некий культ вот этого старого. Я бы эту тему сделал одной из главных. Сейчас же они даже это не обсуждают. А раз не обсуждают, то, наверное, в головах этой темы нет.
Хорошая власть – это та власть, которая имеет обратную связь. То есть связь народа с представителями власти. Если представители власти не имеют связи с народом, эта власть никуда не годится. Депутаты должны принять закон. На сегодня есть острая необходимость о конкурсной системе формирования аппарата. Потому что на сегодня у нас, к сожалению, сложились кланы. Если проанализировать состав Думы государственной, ведь там, в принципе, на 70% представительство олигархического слоя превалирует все-таки, на мой взгляд, криминалитет бывший, легализованный. На мой взгляд, это где-то порядка 60%. Состава Думы.
Немедленно сложить полномочия, чтобы не иметь ничего общего с определенными органами законодательной власти. Может быть, работал бы на максимальную открытость своей деятельности. Жители не знают, что происходит, почему по тому же социальному проездному. Я не уверен, что даже в не очень богатом городском бюджете нельзя было найти денег за счет других статей, чтобы сохранить социальный проездной.
В настоящий момент понятие депутат настолько дискредитировано теми людьми, которые занимаются эту должность, что вообще честный человек, мне кажется, не должен стремиться стать депутатом. Депутат – это избранник народа, тот, кто его должен представлять. К сожалению, сейчас большинство депутатов представляет интересы неких коммерческих структур и личные интересы в планах обогащения. В первую очередь, если бы я вдруг внезапно стала депутатом, я бы изменила саму систему выборов, чтобы люди с подобными меркантильными интересами в власть попасть не могли.
Вот так отвечали жители Ижевска на вопрос о том, что бы они сделали в первую очередь, если бы они стали депутатами. Для Радио Свобода Надежда Гладыш.
Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 8:45.
Радио Свобода. Новости.
В Кишиневе сегодня пройдет саммит Содружества независимых государств. В Дербенте, Дагестан, в городском парке в ночь на пятницу произошел взрыв. Один человек погиб. Басманный суд Москвы сегодня, как ожидается, примет решение по иску внука Иосифа Сталина Евгения Джугашвили к «Новой газете». Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить компенсацию по искам редакторов двух газет. Президент Чехии Вацлав Клаус выдвинул новые условия подписания Лиссабонского соглашения о реформе руководящих структур Евросоюза. Совет безопасности ООН продлил еще на один год мандат международных сил НАТО в Афганистане. На Филиппинах в результате оползней и селевых потоков, вызванных проливными дождями, погибли не менее 90 человек. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 10 часов утра слушайте на волнах Свободы программу «Грани времени». Разговор российских писателей с премьер-министром Путиным, состоявшийся в его день рождения, ведущий программы Владимир Карамурза обсуждал с одним из участников встречи, главным редактором литературной газеты Юрием Поляковым. Программа «Грани времени» сегодня в 10:00. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Ко мне в студию пришла моя коллега Лейла Гениатулина. И Лейла расскажет об информационной картине дня пятницы 9 октября. Лейла, доброе утро.
Здравствуйте, Михаил. Доброе утро всем нашим радиослушателям. И начну, пожалуй, с одной из пресс-конференций. Их пройдет сегодня немало. Ну вот на пресс-конференцию Комитета гражданское содействие на тему «Некуда бежать» речь пойдет о беженцах из Абхазии в России. В Россию. Неуклонное движение вспять. Русские из Абхазии. Для России они не существуют. Признание независимости, признание безответственности. Туда сегодня отправится корреспондент Радио Свобода Тамара Леленкова. И я думаю, что уже в дневных информационных выпусках программы «Время свободы» появится материал, подготовленный Тамарой Леленковой на эту тему. И я думаю, что в качестве экспертов в этом репортаже будут выступать участники этой самой пресс-конференции. А среди них Светлана Ганушкина, председатель комитета «Гражданское содействие», член правления правозащитного центра «Мемориал», член Совета при президенте России по правам человека Маргарита Петросян, юрист правозащитного центра «Мемориал», Елена Буртина, заместитель председателя комитета «Гражданское содействие», беженцы из Абхазии. Другая не менее важная тема – это конфликт вокруг журналиста и правозащитника Александра Подробинника, вернее, вокруг его публикации, которая называлась «Как антисоветчик антисоветчиком». В ней речь шла о снятии вывески «Антисоветская» с московской шашлычной. Ну, вернее, это был информационный повод. Прокремлевское движение «Наши» теперь после вот этой публикации требует извинений перед ветеранами войны, которых, по их мнению, Александр Подробинник оскорбил в своей статье. И, как уже известно, и мы об этом неоднократно говорили, молодежное движение «Наши» продолжает кампанию против журналиста и правозащитника Александра Подробинника. Они устраивают пикеты около его дома и оказывают постоянное психологическое давление на него и на его семью. И вот сегодня пройдет пресс-конференция, посвященная вот этой ситуации, на которой ожидается, что выступит сам Александр Подробинник и главный редактор ежедневного журнала Александр Рыклин. И сегодня на эту пресс-конференцию отправится корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский и расскажет нам об этом уже более подробно в наших информационных выпусках. Другая не менее важная тема. Сегодня будет проходить саммит СНГ, он уже начался вчера. Накануне встречались главы Министерства иностранных дел стран СНГ. Сегодня пройдет встреча лидеров стран. И известно, что также приедет на эту встречу президент России Дмитрий Медведев. И на одобрение президента будет вынесено около двух десятков проектов документов, в том числе по вопросам преодоления последствий мирового финансового кризиса, подготовки к празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной войне, нормативно-правовых аспектов сотрудничества с учетом выхода Грузии из состава СНГ. Также ожидается, что на саммите будет принято решение о переходе с 1 января 2010 года председательских функций в СНГ от Молдавии к России. Ну вот, по мнению экспертов, вот этот самый саммит, на который не приедут целых 4 президента из стран Центральной Азии, можно назвать похоронами содружества. Кроме того, официально не подтвержден также приезд украинского президента Виктора Ющенко, который ранее собирался в молдавскую столицу, и над этой темой сегодня будет работать наш корреспондент Данила Гальперович.
Который, в принципе, накануне занимался также этой темой. Спасибо, Лейла. В прямом эфире была моя коллега Лейла Гениатуллина. Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело по признакам контрабанды в отношении сотрудников ювелирного холдинга «Алтын». Аналитики не исключают, что обыски и проверки для выявления контрабанды в ближайшее время могут пройти и в других крупных ювелирных сетях России. Но в целом ситуация с «Алтыном» вряд ли отразится на потребительском рынке ювелирных изделий, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
«Алтын» был известен продуманной ценовой политикой и привлекал покупателей более низкими ценами на ювелирные украшения. Единственным объяснением щедрых скидок «Алтына» многие наблюдатели считают именно контрабандное происхождение золотых изделий. Однако поводом для проведения проверок и возбуждения уголовного дела стали вовсе не цены. Масштабное расследование началось с курьезной истории, когда в январе 2009 года в Тюменской области на границе с Казахстаном пограничники задержали сани, запряженные лошадьми. В них оказалось 4 чемодана с 50 килограммами ювелирных украшений. Извозчик представился экспедитором сети «Алтын». Часть наблюдателей считает, что возбуждение уголовного дела пойдет на руку конкурентам. Вместе с тем, велика вероятность того, что ФСБ заинтересуется и другими ювелирными сетями, говорит аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Татьяна Бобровская.
Для других игроков рынка данный факт станет тревожным сигналом относительно того, что и в их офисах, в их магазинах могут начать проверки на факт выявления контрабандного товара, как бы от этого не застрахован у нас никто. С этой точки зрения данный бизнес выглядит довольно-таки рискованным, если он недобросовестный. Но с другой стороны, нужно признать, что, конечно, для многих игроков этого рынка, такой крупной сети, которая занимала, в принципе, неплохую долю на рынке, особенно в некоторых городах, и торговала по вполне привлекательным ценам для потребителей, он в некоторой степени выгоден другим сетям, поскольку тот трафик, который приходился на магазины Алтына, он, естественно, будет переходить в другие магазины.
Ювелирный холдинг Алтын позиционирует себя как крупнейшую ювелирную корпорацию России, Казахстана и Киргизии, которая работает на рынке 19 лет и ориентирована на покупателей разного достатка. При этом в России до вчерашнего дня работали только 6 магазинов в сети. 3 в Москве, 2 в Санкт-Петербурге и 1 в Омске. По мнению аналитика управляющей компании «Финам-менеджмент» Максима Клягина, уход с рынка Алтына вряд ли скажется на ситуации в розничной ювелирной торговле.
Все равно мы говорим о том, что это всего лишь около 6, насколько я понимаю, магазинов на территории России. Это сравнительно небольшие цифры в масштабах всего ювелирного рынка, который по разным оценкам составляет около 5 миллиардов долларов, возможно, и больше.
Ювелирный рынок в России считается одним из наиболее подверженных контрабанде. Так, в Росювелирэксперте утверждают, что контрабандные ювелирные изделия занимают около 70% российского рынка. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Состояние американской экономики и новые планы Соединенных Штатов Америки в области противоракетной обороны – это главные темы нашей постоянной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке мой коллега Юрий Жигалкин.
В четверг стало известно, что дефицит бюджета США достигнет в нынешнем году самого высокого уровня со времен Второй мировой войны. Может ли страна позволить себе такие расходы? Этот вопрос на устах у многих экономистов, рассказывает Ян Рунов.
Дефицит государственного бюджета Соединенных Штатов по предварительным расчетам достиг гигантской суммы – 1 триллион 400 миллиардов долларов. Всего за один год дефицит вырос в 3 раза. Виной тому выкуп банков, пакеты стимулирования, падение налоговых поступлений из-за рецессии. Америка живет непосредством, тратит больше, чем зарабатывает, и постоянно одалживает за границей. Это, а также слабый доллар, очень беспокоит иностранных держателей государственных облигаций Америки. Обеспокоены также граждане Соединенных Штатов, так как не уверены, что государство будет в состоянии выплачивать пенсии старикам, оплачивать медицинские расходы пенсионеров, выдавать пособия малоимущим и безработным. Администрация Обамы планирует в течение ближайших лет уменьшить дефицит до 3-4% от внутреннего национального продукта, но для этого нужно снизить расходы и повысить налоги. Барак Обама в своей избирательной программе обещал повысить налоги только на богатых. Когда президенты нарушали данное ими слово и повышали налоги, они потом дорого расплачивались за это. Буш-старший проиграл борьбу за второй срок, а Клинтон потерял контроль в Конгрессе. Экономист из Питтсбургского Олегини института Фрэнк Гамрат настроен не слишком оптимистично. Нынешняя администрация будет наращивать дефицит и далее, потому что в ее планы входит увеличение расходов как способ стимулирования экономики. Для этого она будет одалживать деньги за границей и у своих налогоплательщиков. Один из способов борьбы с бюджетным дефицитом – увеличение налогов, но гораздо предпочтительнее сокращение государственных расходов. Однако нынешняя администрация взяла курс не на сокращение, а на увеличение денежных трат. 10 лет назад Роберт Рубин, министр финансов в администрации Клинтона, объявил о том, что национальной политикой станет курс на укрепление доллара. Теперь то же самое объявил нынешний министр финансов Соединенных Штатов Тимоти Гейтнер. Продолжающий падать доллар способствует экспорту американской продукции, но одновременно отпугивает крупнейших иностранных кредиторов Америки, таких как, например, Китай, Япония, Европейский Союз, от покупки государственных облигаций Соединенных Штатов. Тем не менее, европейские, японские и российские финансисты не видят пока реальной альтернативы доллару и намерены продолжать покупать американские облигации, рассказывал Ян Рунов.
Технологические открытия, позволяющие связать радары, разбросанные по всему миру, в единую сеть слежения за запусками ракет, дали возможность администрации Обамы отказаться от планов размещения элементов противоракетной обороны в Польше и Чехии, планов, разработанных администрацией Буша. Белый дом и Пентагон рассчитывают, что США и союзники смогут выполнить прежние задачи с помощью меньших расходов и усилий. С подробностями Алан Давыдов.
Среди энтузиастов новой противоракетной инициативы администрации генерал-лейтенант Патрик О'Рейли, глава агентства противоракетной обороны при Пентагоне. На конференции Вашингтонской неправительственной аналитической организации «Атлантический совет» О'Рейли отметил, что интеграция американских и союзнических радаров в одну систему с космическими спутниками позволит отслеживать всю траекторию полета ракет неприятеля и поражать их вскоре после старта. По словам генерала, первые элементы этой системы будут установлены на американских военных кораблях к 2011 году. Преимущество новой концепции противоракетной обороны в Европе я попросил прокомментировать Тома Каллино, директора по исследованиям Независимой ассоциации по контролю над вооружениями в Вашингтоне. Нам теперь не нужно разворачивать крупную наземную стационарную систему ПРО в виде радаров Чехии. Это главный компонент, изъятый из предложения администрации Буша. Его функции возьмет на себя система противоракетной обороны морского базирования Aegis, включающая радары и антиракетные комплексы, и средства слежения наших союзников, от которых мы теперь будем больше зависеть. Соответственно, отпадает необходимость размещать 10 ракет-перехватчиков в Польше. Как бы вы прокомментировали смену подхода к противоракетной обороне в контексте американо-российских отношений? Я уверен, что среди намерений высокопоставленной американской делегации, направляющейся в Россию на будущей неделе, зондаж возможности нашего сотрудничества с Россией в сфере противоракетной обороны. Включение в создаваемую нами сеть российских средств слежения и радаров на юге России дало бы хорошее начало укреплению сотрудничества с Москвой в сфере раннего предупреждения и слежения за траекторией ракеты. Координация же усилий по перехвату ракет – это отдельный вопрос. Генерал Рейли говорит, что согласно предварительному плану ведутся переговоры с Польшей об установке там 30 ракет-перехватчиков, каждая из которых в 7 раз дешевле 10 ракет, от установки которых в этой стране администрация Обамы отказалась. Может ли это вызвать у Москвы новые претензии после того, как она выразила удовлетворение отказом администрации Обамы от плана администрации Буша? Предстоит еще узнать, проявит ли Россия озабоченность размещением любых средств перехвата, способных угрожать ее межконтинентальным баллистическим ракетам. Но позитивный момент в том, что администрация Обамы не намерена торопиться с программой защиты от дальних ракет. Это дает нам время для переговоров с Россией, чтобы найти пути преодоления данной проблемы. Пересмотр администрации Обамы концепции противоракетной обороны продолжает вызывать недовольство скептиков. На конференции в Атлантическом совете конгрессмен-республиканец Майкл Тернер заявил, что нынешняя администрация отбросила противоракетную оборону Европы далеко назад.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в 14.00 слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Российский час». Вот некоторые темы этого часа. «Идиот дня Крошуса в Балтийском доме», «Киношок в Анапе», книга Александра Воронского о Гоголе. Проведет программу моя коллега Марина Тимашева. Ну а во второй части программы «Время свободы» мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня тема общения со слушателями в прямом эфире – это выборы в российских регионах и вопрос программы, что вы сделали бы в первую очередь, если бы стали депутатом. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И не забывайте, что ответить на этот вопрос вы можете также на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Сейчас в Москве 8 часов 30 минут, время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Кишиневе сегодня пройдет саммит Содружества независимых государств. В нем примут участие лидеры 7 стран СНГ, в том числе президент России Дмитрий Медведев. Не приедут на саммит руководители Казахстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. В Дербенте, Дагестан, в городском парке в ночь на пятницу произошел взрыв. Погиб один человек. Как сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах города, следствие не исключает, что погибший устанавливал взрывное устройство. Басманный суд Москвы в пятницу, как ожидается, примет решение по иску внука Иосифа Сталина в Евгении Джугашвили к «Новой газете». Джугашвили требует компенсации в 10 миллионов рублей и опровержения сведений, опубликованных в «Новой газете» в статье Анатолия Яблокова, виновным признан Берия. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Миклош Харости, находящийся с визитом в Москве, направил в Министерство иностранных дел России письмо с просьбой защитить журналиста и правозащитника Александра Подробенко от преследований. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить компенсацию по искам редакторов двух газет, которых российские суды признали виновными в клевете. Суд обосновал вердикт тем, что была нарушена свобода слова. Президент Чехии Вацлав Клаус выдвинул новые условия подписания Лиссабонского соглашения о реформе руководящих структур ЕС. В телефонном разговоре с премьер-министром, председательствующей в ЕС Швеции, Клаус потребовал включить примечание из двух предложений в хартию об основных правах, входящую в соглашение. Чехия остается единственной страной, не ратифицировавшей Лиссабонское соглашение. Совет Безопасности, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун осудили взрыв у здания посольства Индии в столице Афганистана Кабуле, в результате которого погибли 17 и были ранены около 80 человек.
Дарья Жарова подготовила и представила вам краткий выпуск новостей. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. 11 октября в России единый день выборов. И выборы сегодня – это одна из главных тем нашей программы. В Московской области почти 10 тысяч кандидатов выдвинуто на выборах в органы местного самоуправления. Выборы пройдут в 315 муниципальных образованиях и в 264 городских и сельских поселениях. Предвыборная кампания сопровождается скандалами, которые эксперты объясняют тесной связкой исполнительной власти – судов и территориальных комиссий. Слово корреспонденту «Радио Свобода» Вере Володиной.
Типичным методом в борьбе против нежелательных кандидатов по-прежнему является исключение их на этапе регистрации и следующий шаг – судебное решение, которое трудно назвать правосудными. Так отодвигают реально претендующих на власть местных лидеров оппозиции. Даже разрешенная оппозиция в виде партии «Справедливая Россия» лишилась около двух десятков своих выдвиженцев. Один из лидеров «Справедливороссов» Геннадий Гудков уже обвинил «Единороссов» в использовании административного ресурса. Он утверждает, что рейтинг «Единороссов» серьезно упал. Это иллюстрирует его встреча с ногинскими избирателями, освиставшими Ивана Жукова, председателя областной фракции «Единороссов».
Вот, послушайте, никаких законов не принял. Пришел, поговорил, сел машину и поехал. А мы вот здесь, вот здесь.
Как заявил журналистам Геннадий Гудков, суды местных инстанций превратились в придаток исполнительной власти и в инструмент политических разборок. В Клинском районе таким образом было отказано в участии в выборах кандидатам по спискам двух партий «Яблоко» и «Патриоты России». Лидер клинских патриотов Роман Калинкин рассказывает, что на протестную двухнедельную голодовку кандидатов власти не обратили никакого внимания.
Представляете, вот люди голодали. С утра приезжала скорая, вечером приезжала скорая. Снимала все показания. Два человека оказались в реанимации. По медицинской показателям видно, что ситуация уже приближалась к критической, а от нас открестились.
В Ступинском районе яблочникам отказали в регистрации под предлогом того, что не все необходимые документы были представлены в срок. Обратные доказательства яблока, поддержанные прокуратурой, не приняли во внимание. Таким же образом в Голицыно к выборам главы не допустили популярных лидеров Совета депутатов. Редактор издания «Голицыно.Инфо» Алексей Дуленков.
Если бы они пытались бросать бюллетени, можно было бы это снимать на видеокамеру, можно было бы идти драться, но если снимают через суд, тут каким образом вообще можно бороться с судебным беспределом? Просто стена стоит, в нее упираешься.
Не все гладко с кандидатами от «Единой России» в том случае, если их выдвижение не одобрено политсоветами. В ходе предвыборной кампании в Каширском районе из рядов партии «Единая Россия» вышла глава сельского поселения Домнинская Виолетта Коровина. Каширские единороссы ставят ей в вину самовыдвижение на пост главы поселения, уже названное нарушением партийной дисциплины. А сама глава объясняет, что не нашла понимания районных властей и политсовета в решении проблем поселения. За полтора года условия жизни стали хуже. Жители живут здесь с привозным газом, который не поставляется по полгода. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Итак, сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Еще раз напомню, что звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И сегодня вопрос, который мы задаем нашим слушателям. Что бы вы сделали в первую очередь, если бы стали депутатом? У нас есть сообщения, которые приходят на номер 8 903 743 28 01 и на пейджер 660 1055 абонент «Радио Свобода». И вот Мария пишет нам такой достаточно неожиданный ответ, который пришел первым. Отвечаем на ваш вопрос. В первую очередь срочно закрыли бы «Радио Свобода» и «Эхо Москвы». А наши слушатели, постоянные слушатели Майоровы, прислали такое сообщение. Вместе с единомышленниками, если бы таковые нашлись, разогнали бы эту свору, оккупировавшую страну и считающую себя ее полновластными хозяевами. Только где взять других? Или уехали, или сидят. Увы, это сообщение от наших слушателей Майоровых. Сейчас давайте послушаем звонок из Мичуринска. Николай дозвонился нам первым в прямой эфир. Николай, доброе утро.
Здравствуйте. Я считаю, первое, что необходимо, нужно сделать депутату, это снять цензурные намордники со всех СМИ, от телевидения до радио, вот этого прокремлевского там, «Россия» и прочее, вот эти шалки, которые буквально компасируют или пудрят мозги людям. Второе, это сделать нормальную избирательную систему, не под Путиных, не под Медведевых и прочие мрази, а нормальную, чтобы люди могли выбирать того, кого они хотят, а не навязывать нам ставленников, назначенцев. Вот это депутатская обязанность.
Это был Николай из Мичуринска. Уважаемые радиослушатели, я прошу вас быть более корректными в своих высказываниях. Итак, сегодня вопрос программы. Что бы вы сделали в первую очередь, если бы стали депутатом? Еще один звонок. Сергей из Армавира. Сергей, доброе утро.
Доброе утро. Я бы в первую очередь встретился со своими избирателями, если таковые, конечно, есть. Если меня избирали справедливо люди. И... поговорил бы с ними face to face, как говорится, лицом к лицу, что они хотят, в первую очередь, чего они добиваются. И потом бы встретился бы с губернатором, добился бы приема и рассказал бы ему, что надо действовать. Вот. Потом бы я еще бы вот проводил бы, допустим, на общественном транспорте, ездил бы хотя бы два раза в неделю, чтобы люди подходили и задавали мне вопросы, и, как говорится, как это слово избитое, чаяние народа. А вот говорят, что вот закрыть радиостанция «Свобода» и «Эхо Москвы», я бы наоборот попросил бы, ну как, такое предложение бы сделал губернатору нашего края, нашему уважаемому губернатору, чтобы ретранслировали радио «Свобода», вот, потому что днем на коротких волнах, допустим, сигнал, ну, не слышно. Через спутник, да, слышно, а вот... так вот нет. Чтобы люди знали, что есть такая радиостанция. И потом почаще бы выходил бы в народ. Вот. Потому что для чего депутат вообще нужен? И потом еще третье, можно сказать, да?
Конечно, Сергей.
И, допустим, я бы проводил бы собрание вот, в самой Думе, чтобы не залеживались там. Потому что они...
Три раза в неделю, в принципе, проходят пленарные заседания в Государственной Думе.
Нет, я бы вот почаще бы проводил их. Вот. И каждый бы человек, депутат, он чтобы отчитывался, какую-то идею подавал. Не так, как вот с копом они все голосуют там. Вот, именно, что люди были бы действенные и компетентные.
Это был звонок из Армавира от нашего постоянного слушателя Сергея. Еще раз напомню вопрос программы «Что бы вы сделали в первую очередь, если бы стали депутатом?» Анатолий из Татарстана сейчас в прямом эфире. Анатолий, доброе утро.
Да, я слушаю. Вот я регулярно слушаю «Радио Свободу». Она мне нравится, я уже постоянно слушаю. Ну, по поводу вопроса, допустим, в нашей стране, это в такой коррумпированном бандитском, где во главе стоит мочильщик Путин, и всего лишь назначает там президентов, а народ бесправен он. И депутат, вот посмотрите в Думе, кто сидят. Одни эти миллионеры, коррумпированные люди. Разве можно в этой стране что-то изменить? Народ вообще бесправен.
Анатолий, так вы бы какие приняли меры бы, если бы стали депутатом? Что бы изменили?
Если бы я стал депутатом, во-первых, очень сложно там, знаете, как смотря какое окружение. Если, допустим, я хочу что-то изменить, но я не смогу в этой стране изменить. Система, выстроенная там Путиным, вот этим КГБшными мочильщиками, они ведь везде. Попробуйте сказать что-нибудь, какую-то критику, вот как Политковскую. Я очень ее уважал как журналиста и вообще как смелого человека.
Это был звонок из Татарстана от Анатолия. А сейчас в прямом эфире Виталий из Москвы. Виталий, вы что сделали бы в первую очередь, если бы стали депутатом?
Доброе утро, Виталий, Москва. Прежде всего, я потребовал бы привести все законодательство России в соответствии с Конституцией, та, которая была принята, без всяких поправок и изменений. Поскольку я москвич, то меня очень трогает то, что происходит у нас в Москве. Я бы отменил, прежде всего, порядка 10 законов по Москве. То есть, первый закон, допустим, москвичей выселяют из столицы за МКАД. Это постановление Мосгордумы номер 109 от 22.04.2009. Москвичей выгоняют из собственных квартир. Закон Москвы номер 21 от 31.05.2006. Москвичей лишают право собственности на квартиры. Закон Москвы номер 21 от 31.05.2006. Москвичам уменьшили дотацию на покупку жилья. Закон Москвы номер 29 от 14.06.2006. Москвичам приплюсовали к жилплощади балкон. Закон Москвы номер 29 от 14.06.2006. Москвичей лишили права на отдельные квартиры. Закон Москвы 29 от 14.06.2006.
Ну, практически предвыборную программу свою прочитал сейчас Виталий из Москвы. И еще один звонок мы успеем принять, только если можно коротко. Кирилл, доброе утро.
Доброе утро. Ну, я верю, думаю, что депутат мало что сможет сделать в таком правительстве, где оно коррумпировано. Но все-таки попытался бы, наверное, изменить самые это затраты из бюджета. То есть, во-первых, если бы мне бы дали машину, я бы ее продал бы с аукциона и купил бы Рено Логан, какую-нибудь очень дешевую машину, специально выделяясь из депутата, чтобы им было стыдно. Вот. Конечно, постоянно бы, чтобы каждый день принимал бы граждан. Вот, то есть, ну, несколько часов, я думаю, вполне достаточно будет. И убрал бы гастарбайтеров, то есть надо повысить зарплату для дворников, чтобы работали местные жители.
Это был звонок от Кирилла из Москвы. Такие мы получили сегодня в первом часе ответы на наш вопрос, что вы сделали бы в первую очередь, если бы стали депутатом. К сожалению, в этом часе мы уже не успеем принять ни одного звонка. Звоните ровно через час. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Ну а сейчас рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Она пришла в студию с целой кипой газеты и расскажет, с какими заголовками сегодня вышли российские газеты. Доброе утро,
Валерия. Доброе утро, Михаил. Автотерапия. Газета «Время новостей» о том, как Игорь Шувалов рассказал о планах власти в отношении АвтоВАЗа. Ведомости на эту же тему. Вранье в Тольятти. А еще первополосная публикация в «Ведомостях», озаглавленная «Гусинский просится домой». Бывший российский медиамагнат хочет вернуться в Россию, но только если ему позволят Владимир Путин и Дмитрий Медведев, пишет газета «Ведомости». Договор обжалованию не подлежит. Это газета «Коммерсант». И говорится в публикации о том, что Генеральная прокуратура запретила банкирам повышать ставки по кредитам в одностороннем порядке. Газета рассматривает, чем это может обернуться для граждан, желающих взять кредит. Чечню поставили на службу безопасности. Это та же газета. МВД передало полномочия местному управлению ФСБ. Таким же образом теперь все будет происходить, как и в соседних республиках. И имеется в виду, что федеральные силовики выполнили уже свои задачи в Чечне. Ну и еще «Коммерсант» рассказывает о том, что «Единая Россия» начала партучебу в Китае. Китайская партия власти делится с российской опытом антикризисного управления страной. Независимая газета «Антикоррупционный софт» Дмитрия Медведева. Президент перевел
софт?
Борьбу...
Софт?
Софт.
Программное обеспечение.
Да, совершенно верно. Так вот, о том, как президент перевел борьбу с главным злом в автоматический режим. Газета-газета. Лампочка в кредит. Говорится в публикации о том, что в стремлении повысить энергоэффективность государство российское готово на все. Совсем запутились. Это «Московский комсомолец». Лидером движения «Наши» сегодня, мягко говоря, не позавидуешь. Внимательно прислушиваясь к мнению старших товарищей, нашисты никак не могут разобраться, хорошо они делают, пикетируя дом под Рябинка, или плохо. Угодили или не угодили. Продолжать или уже заканчивать. Особенно трудно им пришлось после того, как премьер Путин на встрече с писателями сказал, нашисты переборщили. Так вот, совсем запутинились. Газета «Московский комсомолец». Газета «Известия» рассказывает о том, что Северный морской путь – это тепло и выгодно. То есть глобальное потепление, ежели таковое случится, может приносить России миллиарды долларов. Ну и «Комсомольская правда» о теме, волнующей многих болельщиков футбола. Наши болельщики покажут немцам родину-мать. Ну, дай-то бог.
Спасибо, Валерий. Одна из этих тем подробнее в изложении Валерии Шабавой буквально через полчаса. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве без четверти 9.
Радио «Свобода». Новости.
Кишиневе сегодня пройдет саммит Содружества независимых государств. В Дербенте, Дагестан, в городском парке в ночь на пятницу произошел взрыв. Один человек погиб. Басманный суд Москвы в пятницу, как ожидается, примет решение по иску внука Иосифа Сталина Евгения Джугашвили к «Новой газете». Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить компенсацию по жалобам редакторов двух газет. Президент Чехии Вацлав Клаус выдвинул новые условия подписания Лиссабонского соглашения о реформе руководящих структур Европейского Союза. Совет Безопасности ООН продлил еще на один год мандат международных сил НАТО в Афганистане. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы», и сейчас в нашей программе городской репортаж. В Петербургском государственном морском техническом университете бывшей «Корабелки» полным ходом идет тестирование студентов на употребление наркотиков. Пока оно, это тестирование, является добровольным, но не исключено, что скоро станет обязательным. В университете работает первый в Петербурге аппарат, созданный специально для этих целей. На тестировании побывала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Человеку, задавшемуся целью посмотреть, как в Морском техническом университете проходит тестирование студентов на наркотики, придется пройти по длиннейшим коридорам учебного заведения, очень давно не видевшего ремонта. В конце пути толчая и шум – это студенты-первокурсники проходят диспансеризацию, а желающие могут еще и провериться на наркотики, говорит председатель университетского совета по профилактике правонарушений и наркозависимости Андрей Квасников.
Это элемент, который появился в этом году, который носит исключительно добровольный характер. Это тестирование домедицинское, на основании которого никаких диагнозов и, соответственно, никаких правовых последствий наступать не может.
Показывает этот инструмент, есть или нет что-то там в крови?
Речь идет вообще не о наркотиках, а о психоактивных веществах. К психоактивным веществам относятся и табак, и алкоголь, и целый ряд лекарственных средств, и наркотики в том числе. Обнаруживаются следы, маркеры веществ психоактивных, которые попали в организм. И больше ничего. Им задают всегда вопрос, а не лечили ли вы зубы последнее время, не делали ли вы какие-то операции, причем сплошь и рядом они об этом забывают.
То есть анестезия какая-нибудь тоже может
любая
быть? Ну так а в чем тогда смысл вот этого прибора, если он фиксирует даже анестезию?
Этот прибор является элементом системы профилактики. Когда они приходят, и мы им говорим о том, что а вы знаете, что у вас в организме есть следы? Некоторые говорят, да, мы вот там употребляли. Другие говорят, а как это может быть? А может быть, вы ходили в клуб? А может быть, вы там курили кальян, в котором в смеси неизвестно, что было? А может быть, вы были в компании, где что-то курили, и вы, как пассивное курение табака, в этом участвовали? Вот у меня студенты сейчас мне звонят домой и спрашивают, когда можно пройти? Потому что они потом для себя делают вывод, а надо ли ходить в те места, где можно поймать такую прелесть?
Диспансеризация обязательна для всех первокурсников, и тестирование на наркотики. Наркотики – это просто ее новый элемент, объясняет заведующий кафедрой физкультуры профессор Сергей Крючек.
То, что я наблюдаю уже какой день, фактически 10 дней, отказов было там всего несколько человек. Мы не спрашиваем причину, почему отказываются. Ну, отказались, мы отказались. Это я имею в виду от этого теста. А все остальное они обязаны проходить, потому что иначе мы не допустим их занятиям по физподготовке.
Действительно, студенты прямо-таки толпятся у прибора, говорит Илья.
Просто интересно сам этот метод.
Валерия интересует вполне конкретное. Вещь.
Интересно, правдивость метода.
А как вы проверите правдивость?
Ну как, я же знаю, что я употреблял за жизнь. Вот надеюсь, что ничего не покажется.
А вот Денис пришел сюда, чтобы подтвердить свой скепсис по отношению к мероприятию.
Я очень сильно сомневаюсь в подлинности самого процесса определения, и поэтому хочу провериться, чтобы сравнить. Я много читал про него, противоречивых вещей, шарлатанство там. всякое такое.
А вот ваши товарищи, кто-нибудь проходил, и были ли такие мнения, что я ничего не употреблял, а он показал?
Большей части моих товарищей были как раз такие мнения.
Меня тоже посадили возле ноутбука, дали подержать какую-то металлическую штуку и потыкали в палец чем-то, от чего на экране прыгали диаграммы, и раздавался такой звук, как если бы сигнализацию от машины слегка приглушили подушкой. Но проверка не показала ничего криминального в моем организме, признаться, даже удивив меня, ведь зубы-то я лечила, анестезия-то была. Мои сомнения развеял специалист по вегеторезонансному тесту Сергей Антонов.
Мы сейчас посмотрели сумму наркотических всех веществ, которые психоактивны, пока ничего не обнаружили. По анестезии он смотрит серьезную анестезию, в частности морфин, промедол, вот у вас ее и не было. Лидокаином, новокаин и все остальное у меня в базе сейчас не забит, поэтому он его и не показывает.
То есть все-таки аппарат ориентирован на серьезные вещества и по поводу всякой ерунды скандала не поднимает. Андрей Квасников уверен, что со временем тестирование станет обязательным.
Ведь мы сейчас имеем парадоксальную ситуацию, когда человек для того, чтобы купить оружие самообороны, стреляющее на 3 метра, должен представить соответствующую справку, а человек, создающий ядерные реакторы, торпеды и тому подобные вещи, этого делать не должен.
А пока, по мысли организаторов, тестирование должно помочь прояснить ситуацию, сколько молодых людей употребляет наркотики. Пока этого точно не знает никто. Но вот насколько эффективным окажется аппарат, гребущий данные, так сказать, широкой сетью, в этом пока многие сомневаются. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Завершит этот час информационной программы «Время свободы» вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», и в этой части тоже речь пойдет о проблемах России.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» пьянство, туберкулез, СПИД против России. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Эксперты ООН в специальном докладе предупредили о том, что население России, сократившееся с 92 года на 6,5 миллионов человек, к 25 году может потерять еще 11 миллионов, что обернется негативными последствиями для экономики и создаст самые различные трудности для стареющей нации. Специалисты называют пьянство главным врагом России и считают, что мигранты могут стать ее спасением, несколько нейтрализовав негативные демографические тенденции. Однако, как говорит авторитетный американский демограф, специалист по России Мюррей Фешбах, причины демографического кризиса в России более комплексны, а борьба с ними потребует гигантских усилий и инвестиций со стороны государства, к чему оно совершенно не готово. Доктор Фешбах, прежде всего, каковы ваши собственные расчеты относительно темпов уменьшения населения России? Несколько лет назад я сделал сравнительно простые вычисления, из которых следовало, что к 50-му году население Российской Федерации составит от 80 до 100 миллионов человек. Чуть позже эксперты ООН сошлись на цифре 104 миллиона. В последнем докладе они дают, на мой взгляд, завышенную цифру 116 миллионов. Как вы выводите свою цифру? Это, так сказать, технический анализ тенденции или более точная наука? Оптимизм последнего времени был вызван тем, что был зафиксирован некоторый подъем рождаемости. Однако это сиюминутный временный феномен, который, скорее всего, оборвется в ближайшем будущем. И вот почему. То, что мы сейчас наблюдаем, это своего рода эхо небольшого демографического взрыва, который наблюдался с середины 60-х до конца 80-х годов. Тогда прирост населения России достиг 2,5 миллионов человек. Вслед за этим, за десятилетие, к концу 90-х, рождаемость рухнула на 50%. За нынешний всплеск рождаемости ответственны дети того мини-бума. Традиционно от 2/3 до 3/4 рождений приходится на женщин в возрасте от 20 до 29 лет. В ближайшие 10 лет их число в России упадет с 12 миллионов до 7. Неизбежно значительно падет и рождаемость. Не исключено, что, так сказать, оптимистических прогнозах недостаточно учитывается этот феномен. При этом нельзя также забывать, что согласно российской официальной статистике, 80% беременных женщин страдают различного рода заболеваниями, от сахарного диабета до анемии и сердечно-сосудистых болезней. В результате 70% родов проходят с осложнениями. Многие дети рождаются недоношенными, с дефектами, страдают от недостатка витаминов, так что у них надежд на будущее меньше. Это обещает мало хорошего и России. Важнейший аспект общей демографической картины – смертность и ее причины. В России смертность от сердечных заболеваний и рака в 3-4 раза выше, чем в Западной Европе и Соединенных Штатах. Эта проблема требует серьезного внимания. Меня лично крайне тревожит то, что российское руководство не проявляет явного беспокойства относительно последствий взрывного распространения СПИДа, туберкулеза, гепатита С. Возьмем хотя бы туберкулез. Согласно моим собственным подсчетам, в России ежегодно заражаются туберкулезом около 150 тысяч человек. Цифра невероятная. 150 тысяч заражений на 142 миллиона населения. В Америке на 307 миллионов зарегистрировано в прошлом году меньше 13 тысяч случаев заражения. Я не знаю, учитывается ли в прогнозах ООН то, что значительное число этих заболеваний приходится на вирусы, не поддающиеся лечению обычным набором антибиотиков. Плюс среди этой группы людей немало тех, кто заражен и туберкулезом, и вирусом СПИДа. Все это станет причиной повышенного уровня смертности в будущем. И это без учета пьянства, которое эксперты ООН выделяют как главную причину вымирания россиян. То есть ситуация может быть значительно хуже, чем предрекает ООН. На это можно твердо ответить «да». Прибавим к этому курение, другие вредные привычки, и ответ на вопрос, можно ли с этим бороться, какими способами, становится необычайно трудно отыскать. Ведь разговор идет о необходимости преодолеть традицию. Теоретически это возможно, но у меня есть ощущение, что российские власти все еще не осознали всей серьезности проблемы. В России немало знающих демографов, людей, представляющих, что ожидает страну. Они должны достучаться до властей и убедить их, что необходимо безотлагательно принять решительные меры во многих областях. С профессором-демографом Мюрреем Фишбахом мы обсуждали демографический кризис в России. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Завершен первый час информационной программы «Время свободы». Во втором мы поговорим о сегодняшнем заседании руководителей стран-участниц Содружества независимых государств. Это заседание откроется сегодня в Кишиневе, в Молдавии. Расскажем о Нобелевской премии мира. Сегодня будет названо имя лауреата Нобелевской премии мира за 2009 год. И подробнее об иске внука Иосифа Сталина к «Новой газете». И, конечно, продолжим общение на одну из главных тем нашей программы. Это выборы в российских регионах. Напомню, мы сегодня спрашиваем наших слушателей, что вы сделали бы в первую очередь, если бы стали депутатом. Мы ждем звонков в прямой эфир в середине часа с 8 с 9:30-9:35 мы будем принимать звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222-12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ну и присылайте нам смс-сообщение на пейджер и на наш интернет-сайт.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».